Александр Романович Беляев. Последний человек из Атлантиды. Как была открыта Атлантида? Глава первая. Подводная экспедиция. Это мысль, отложив книгу в сторону, мистер Солли еще раз повторил: «Да, это мысль», и погрузился в раздумье. Мистер Солли, удачливый нью-йоркский фабрикант и биржевик, нажившийся на военных поставках во время мировой войны. Война — прекрасная вещь для таких людей. Чем выше росли горы трупов на полях сражений, тем больше округлялся текущий счет мистера Солли. К концу войны мистер Солли стоил несколько миллиардов долларов. Но когда он достиг вершины финансового могущества, с ним случилась неприятная история. Роскошные обеды, обильно орошаемые тонкими винами, вызвали заболевание мозговых сосудов, и он слег от мозгового удара, когда менее всего ожидал этого. У него отнялись правые рука и нога. Удар был легкий, и при тщательном медицинском уходе через несколько месяцев больной оправился. Паралич, казалось, прошел, но врач категорически запретил мистеру Солли возвращаться к коммерческой деятельности. «Довольно, поработали», — сказал врач. «Если вы хотите сохранить здоровье, вы должны совершенно изменить образ жизни. Путешествуйте, занимайтесь коллекционированием, благотворительностью, одним словом, чем хотите, лишь бы заполнить ваше время и развлечься. Но избегайте умственного и нервного напряжения, иначе я не отвечаю за вашу жизнь». После такого ультиматума перед мистером Солли встал нелегкий вопрос: чем наполнить жизнь и как использовать свои несметные богатства? Он был одинок. Это еще больше осложняло положение. Ему не о ком было заботиться, кроме как о самом себе. Ехать в Африку и охотиться на львов, как это сделал Рузвельт. Слишком сильные ощущения такого спорта не привлекали Солли. Благотворительность. Одна мысль об этом вызывала на его жирном красном лице гримасу брезгливости. Слишком избито, пошло. Написать чек на сотню тысяч долларов в пользу университета, чтобы потом полюбоваться на свой портрет в газете. Пустое и скучное занятие. Мистер Солли попробовал заняться коллекционированием. Начал скупать картины старых итальянских мастеров. Но все эти Леонардо да Винчи и Рафаэли, очевидно, не учли американского спроса. Большинство уников, единственных в своем роде предметов, было уже скуплено. Оскандалившись с покупкой подлинного, в кавычках, «Кореджио», оказавшегося ловкой подделкой, Солли почувствовал отвращение к живописи. Потом следовали коллекции австралийских бумерангов, китайских колокольчиков. Коллекция, составленная из 350 видов живых блох, собранных со всех стран мира, заставила говорить о себе некоторое время. Но все это было не то. Нужно было найти что-нибудь выдающееся, что, быть может, обессмертило бы его имя. Вкусив от плодов богатства и власти, мистер Солли втайне мечтал и о славе. Но как купить ее? Это было совсем не так просто, как с биржевыми акциями. И вот, когда он уже терял надежду найти достойную его цель жизни, простой случай пришел на помощь. Личный секретарь мистера Солли случайно оставил на письменном столе пеструю книжку с серыми и голубыми полосками обложки. Это был томик на французском языке. «Роже де Винь. Исчезнувший материк. Атлантида. Шестая часть света». Миллионер, скучая, просмотрел эту книгу, но несколько строк остановили его внимание. Автор писал: «Необходимо создать экспедицию из кораблей всех наций для исследования Атлантического океана, чтобы найти священную землю, в которой спят общие предки древнейших наций Европы, Африки и Америки». Подводная экспедиция для отыскания Атлантиды. Это идея! Закурив сигару, мистер Солли погрузился в честолюбивые мечты. Он, мистер Генри Солли, открывает этот исчезнувший материк. Он будет новым Колумбом. Он водрузит звездное американское знамя на этом исчезнувшем материке. А коллекции со дна океана, там уж, наверное, не будет подделок. Все уники неизмеримой ценности. Недурное помещение для капитала, мелькнула мысль, привыкшая ко всему подходить с коммерческим расчетом. И слава! Слава! Да, решительно над этим следует подумать. Надо изучить вопрос. Мистер Солли осмотрел приложенную библиографию в конце книги. Одна коллекция книг в Смитсонианском институте содержит более 50 000 томов. Ну, это уж слишком. Мистер Солли поморщился, представив себе эти груды книг. Впрочем, для чего существуют ученые? Мы поручим им сделать необходимые выборки, а пока познакомимся с Девинем. Забыв даже о строгом режиме врача, мистер Солли засиделся за полночь, погруженный в чтение книги. Пришедший на другое утро личный секретарь мистер Картер увидел своего патрона необычайно оживленным и был ошеломлен его словами. «Картер, мы отправляемся в подводную экспедицию разыскивать Атлантиду». Картер широко открыл глаза, потом покосился на оставленный вчера томик Девиня и понял все. «Уж лучше бы блох своих ловил», — подумал Картер. Ему совсем не улыбалась эта экспедиция. Он только недавно был помолвлен. Но с обычной любезностью он промолвил: «К вашим услугам, сэр». Глава вторая. Атлантида и Мэри. Работа закипела. Мистер Солли был неузнаваем. Апатия и вялость исчезли бесследно. С утра до вечера он совещался с учеными, инженерами, моряками. Солли входил во все мелочи и проявлял свои недюжинные практические и организаторские способности. Инженеры вырабатывали типы подводных кораблей. воплощалась в жизнь фантазия Жюля Верна об открытии Атлантиды Наутилусом капитана Немо. Солли забраковал проект постройки одного большого подводного корабля. Он нам может понадобиться лишь в конце, когда Атлантида будет найдена. И потом большие субмарины дорогонькие даже для моего кармана. Нам нужны ищейки, флотилия мелких судов, которые будут рыскать под волнами океана и производить предварительные изыскания. Остановились на типе небольшой подводной лодки и стали вырабатывать ее конструкцию. На подводных лодках предполагалось устроить окна из толстого стекла и сильные прожекторы для наблюдения изнутри судна. В дне корпуса должны были находиться отверстия, через которые на дно океана могли бы опускаться особые зонды для исследования почв. Наконец, особые люки могли выбрасывать и забирать обратно водолазов. С надводным миром предполагалось поддерживать постоянную связь при помощи радио. И решили построить 5 таких субмарин. Смета все росла, но это не смущало Солли. По его плану суда необходимо было построить в 2 года. Расходы могли быть покрыты одними процентами с его капитала. Первая лодка должна была быть готова через 30 дней. Если ей посчастливится, остальные можно будет и не строить. Несмотря на все эти кипучие сборы, дело могло расстроиться и только потому, что в судьбу открытия Атлантиды оказалась замешанной судьба белокурой Мэри, невесты Картера. Секретарь миллионера был так же увлечен ею, как Солли Атлантидой. В ее лице Атлантида приобрела сильную соперницу. Картер смотрел на затею Солли как на одну из его причуд, которые могут пройти так же быстро, как прошли его другие увлечения. Но эта причуда могла надолго оторвать его от мисс Мэри Ривз. И он повел тайную интригу, чтобы разрушить эту затею. Он уверял врача, что увлечение Солли Атлантидой вредно для его здоровья. Он умышленно осложнял работу, чтобы оттянуть отъезд. Он разыскивал профессоров, которые не верили в существование Атлантиды, и просил их уговорить старика Солли отказаться от его затеи. Он создал целую компанию в печати. Большинство ученых осмеивали фантазерство Солли. Газеты помещали карикатуры, но Солли был непреклонен. К несчастью Картера, Солли нашел в лице профессора Ларисона, фанатичного сторонника экспедиции. Ларисон, старик с шарообразным, безволосым черепом и узкими веселыми глазками, переселился к Солли и прямо гипнотизировал его своими возбужденными речами об Атлантиде, ее несметных богатствах, погребенных на дне океана. Потеряв всякую надежду расстроить экспедицию, Картер заявил Солли в одно утро о своем уходе. — Как? Вы покидаете меня в такую минуту? — спросил Солли огорченно. — Но какая причина? Все это было сказано с таким искренним огорчением, что Картер после некоторого колебания решился сказать правду. «Я предполагаю скоро вступить в брак», — и не нахожу возможным в такое время отправиться в экспедицию, которая займет, может быть, несколько лет. Солли опустил голову. Потом он вдруг вскочил с кресла и, махнув обеими руками, и закричал: «Так зачем же дело стало? Женитесь скорее и берите ее с собой!» «С собой?» Это была новая мысль, которая еще не приходила Картеру в голову. «И согласится ли Мэри?» Неожиданно для него Мэри согласилась принять участие в экспедиции и даже выразила живейший интерес. Мэри перестала быть опасной для Атлантиды. Глава третья. В поисках Атлантиды. Прошло еще 3 года. Годы разочарований и обманутых надежд. Уже 4 года субмарины бороздили пучины Атлантического океана между северо-западными берегами Африки и восточными берегами Северной и Южной Америки. Было сделано много интересных геологических и палеонтологических находок, но следов Атлантиды не находилось. Целые отряды водолазов зондировали дно морское на сотни метров вглубь, но везде находили только вулканический туф, кристаллизовавшийся под давлением воды, гранит и глинистый сланец. Участники экспедиции были явно утомлены. У Мэри Картер значительно остыл интерес к Атлантиде. Ее муж проклинал Атлантиду, Ларисона и Солли. Но хороший оклад удерживал его в экспедиции. Сам Солли временами впадал в сомнение. Расходы росли. Ему давно пришлось тронуть основной капитал, и он, Солли, стоил уже намного меньше, чем до экспедиции. Подводная экспедиция Солли вначале возбудила громадный интерес. На время Атлантида стала самой модной темой. О ней читались бесчисленные лекции, велись ученые споры. Некоторым мерещились богатства, погребенные на дне океана. Поднимался даже вопрос об основании акционерного общества для ведения совместных с Солли работ. Но простой расчет заставил подождать результатов экспедиции Солли, а эти результаты пока были плачевны. Газеты и журналы писали об экспедиции все холоднее, потом перешли к вышучиванию, высчитыванию, сколько стоит миф об Атлантиде, и, наконец, замолчали совершенно. Это для Солли было хуже всего. В довершение неприятностей он потерял часть состояния, заключенного в нефтяных акциях. Дальнейшее закапывание денег в океан, как писали в газетах, грозило ему разорением. Солли стал молчалив и раздражителен. Не унывал один Ларисон. «Все наши неудачи ничего не доказывают. Просто мы допустили ошибку в исследованиях, но эту ошибку легко исправить. Дело в том, что до сих пор мы ковыряли только вершины вулканических гор Атлантиды. Вспомните, что еще Платон упоминал об этих высоких горах. Города лежали у их подошвы. Следовательно, чтобы искать их, нужно опуститься в долины, по крайней мере, на 3000 метров глубины, лежащие на дне океана, и проделать в почве несколько глубоких косых траншей. и мы найдем Атлантиду.